Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем сегодня читать книгу пророка Ионы. И мы остановились на том месте, что пророк Иона бежит в Фарсис, и его постигает буря. Так бывает, как мы говорили уже, всяким человеком, который пытается избежать того дела, которому призывает его Бог. Потому что сложность устроенного Богом мира такова, что если человек избран и призван на какое-то дело, то, как правило, особенности и обстоятельства таковы, что никто другой это дело исполнить не сможет. Не то, что, условно говоря, незаменимых людей нет. Дело в другом. Дело в том, что исполнить так, как должно, веренное, определенное Богом дело, может только тот человек, который Богом на это дело и определен. Если по какой-то причине он откажется и убежит, спрячется, Бог может найти на это дело другого человека. Может. Или воздвигнуть другого человека. Но это дело будет исполнено уже по-другому, не так, как исполнил бы его первый убежавший человек. Это дело будет уже по-другому, и последствия от этого дела будут уже другие, и совершенство может быть уже в этом деле такого, какое достиг бы первый убежавший человек, уже не будет, потому что каждому дается его собственное дело, и если его поле будет запущено, то, как правило, никто другой его и не вспашет. А самое-то главное, может быть, и главнее всего прочего, то, что дело каждого определено человеку для того, чтобы он, трудясь на определенном месте, определенном для него Богом месте, он изменился сам, он стяжал сердечное изменение и преображение, стяжал веру, укрепил веру, стяжал благодать Святаго Духа, преобразившего, изменившего всю его жизнь. Если человек отказался от этого места, на котором он должен был стяжать эту благодать и это изменение, то ни в каком другом месте он уже этого стяжать не сможет. Он так и будет потерявшимся человеком, потому что либо ему придется вернуться на ту ниву, определенную Богом, рано или поздно, и начать ее возделывать, хоть сколько-нибудь принеся плоды божественного изменения в собственном сердце, или он так и будет ходить на стороне далече, все боясь вернуться на заброшенную, опустевшую, непаханную ниву, которую указал ему Бог. И поэтому каждый человек, который пытается убежать от Бога, его настигнет буря. И эта буря настигает пророка Иону. Так что корабль тонет. Могут погибнуть невинные люди. Иона спит. Он ничего не замечает. И тогда корабельщики, которым тоже можно подивиться, во-первых, когда они спросили у пророка Ионы, кто он, а он им приоткрыл, почему, что, кто он такой и что происходит, они испугались. Вообще, эта книга не перестает удивлять. Все какая-то неадекватная реакция всех на все. Совсем не так, как мы привыкли реагировать на подобные вещи. Корабль тонет, буря лютует, люди гибнут. Тут спит человек, они находят и говорят, кто ты, какое твое ремесло. И когда он молчит, они бросают жребий, чтобы определить, за кого это, и жребий падает на Иону. И они его спрашивают, тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого-то народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И они устрашились великим страхом. Какая им разница спрашивать, кто он? Из-за него беда, выкидывайте скорее его в море и плывите дальше спокойно. Нет, они его расспрашивают. А когда они его расспросили, они пришли в ужас: он служит Богу. Что же такое он сделал, что из-за него такая беда? И дальше, вместо того, чтобы все равно каким-то образом, ну вот, избавиться от него, вместо того, чтобы просто избавиться, они пытаются как-то спасти его, они пытаются каким-то образом избежать гибели. Они боятся, что кровь, жизнь его взыщется от их рук. Они в трепете. Им не так легко избавиться от человека и сбросить его в море. Насколько богобоязнены эти язычники. Насколько трепещут они перед чужой человеческой жизнью. Насколько им трудно совершить этот поступок, чтобы спасти свои собственные жизни. И они, еще раньше, чем, быть может, Иона, смиряются перед волей Божьей и бросают. Именно смиряются. Из контекста это видно. Им очень трудно это сделать, но они не смеют спорить с Богом и покоряются Ему и бросают Иону в море. Все их попытки спасти, то есть они там усиленно гребут, они не хотят, даже познав, что море, жребий кинув, получив свидетельство от Бога, от самого Ионы, что из-за него такая беда, они пытаются его спасти. Удивительные люди. И вот в конце концов они его бросают в море, и как только они его бросают, сразу море утихло. И люди, как сказано, устрашились Господа великим страхом и принесли Господу жертву и дали обет. Насколько восприимчивы сердца этих язычников к вести о Боге. Он ничего им не говорил, он ничего им о Боге не сказал, он просто произнес его великое имя. И они, такое ощущение, что не поняли, о ком он говорит. Как будто они и ждали нечто подобного. И это как будто бы в каком-то неведомом подсознании, в глубочайшей памяти, в каком-то звуке недр сердечных, они, казалось, узнали историю о невидимом Боге, Творце неба и земли, о котором они слышали в своих мифах, но о котором они что-то предугадывали и что-то предчувствовали. По крайней мере, не изумиться, действительно, вере этих людей невозможно. Не о них ли говорил Иисус, приводя в пример и жителей Ниневии, и вдову из Сарепты Сидонской, и многих других людей, которые, даже будучи язычником, но с большей охотой, с большей радостью, с большей поспешностью откликались на слово о Боге. Настолько удивительно действительно было это племя. И не об этом ли говорит Христос, когда говорит, что многие бы языческие города, если бы увидели Христа к ним пришедшего, покаялись бы в страхе и трепете. В это охотно можно поверить, когда мы видим вот этих корабельщиков, которые, всего лишь пережив чудо, оказались способны принести Богу жертву, дать обеты и никогда уже, по всей видимости, об этом случае не забыть. Ну и дальше события всем достаточно хорошо известные, которые описываются во второй главе. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Кит этот, которому посвящена вся вторая глава, это удивительнейшая вещь. Это что-то необычное. Мысль, слово как бы останавливается перед масштабностью того, с чем мы здесь сталкиваемся. Поэтому не так просто сказать об этом Ките. Будем, попробуем говорить об этом по порядку. Во-первых, кит реален. То есть, реально кит проглотил Иону. Вообще, конечно, это не обязательно был кит, потому что греческое слово «китос» обозначает вообще всякое морское чудовище, которое плавает в водах. И всякое такое морское чудовище вполне могло проглотить, именно поглотить Иону, как рыба, скажем, заглатывает блесну или рыбу на крючке, как наземные некие животные заглатывают целиком свою добычу. В этом нет ничего удивительного. Морское, огромное, по всей видимости, животное, потому что и в книге пророка Ионы говорится о большом ките, то есть не просто о неком морском чудище, о неком морском существе, и так-то большом, но как-то по масштабам своим превосходящим что-то обычно встречающееся. И вот это морское чудовище заглатывает Иону. Да и само заглатывание Ионы, проглатывание Ионы не есть процесс естественный. То есть не то, что, скажем, эти чудовища, кем бы они ни были, естественным порядком питаются людьми или вообще какими-нибудь крупными млекопитающими, потому что сказано не то, что это само собой произошло, что вот плыл мимо какой-то кит, увидел добычу и ее проглотил. Нет, сказано, что Господь повелел этой рыбе, этому чудищу, этому киту проглотить Иону. То есть он как бы повелел, заставил, это происходит по воле Божьей. А раз по воле Божьей, то даже естественные законы могут видоизменяться, а потом, порой и превосходить, как мы знаем из других чудесных вмешательств воли Божьей, когда Бог повелевает солнцу, или повелевает луне, или повелевает воде, то даже естественные свойства этих стихий, они изменяются. И здесь, если речь идет не об естественном, так сказать, процессе проглатывания добычи, а именно то, что рыба исполняет то, что велит ей Бог, то даже естественные законы ее собственной природы могут видоизмениться. Если даже по естеству это возможно, то когда велит Бог, то тем более возможно, как сказал по этому поводу святитель московский Филарет Дроздов, что если бы мне сказали, говорит он, что Иона проглотил кита, то я бы и тому поверил, поскольку это происходит по воле Божьей. Таким образом, главное для нас, первый аспект этого пребывания Ионы в чреве кита, так сказать, натурализм этой истории. Это действительно произошло. Действительно огромное чудище проглотило Иону, и он оказался в чреве, и, очевидно, скорее всего, по движению этого животного оказался не просто в плавающем состоянии, а погрузился на самое дно, то есть чудовище залегло на дно, оно погрузилось в какие-то, может быть, в пещеру, из которой оно выползло или выплыло, вот, но куда-то оно погрузилось вглубь, в бездну, в самую сердцевину океана, моря. Вот это чудовище снизошло. И это действительно было так. Это первый аспект. Второе, что в этой истории есть. Кит есть образ смерти, образ лишение жизни, не жизни. Нельзя сказать небытия ни в коем случае, потому что Иона существует, но он не может жить. Ему тесно, ему темно, он весь скован морскими водорослями, над ним толща воды, которая давит, он весь раздавлен тяжестью бездны, он никогда не увидит солнца, он никогда не выйдет из этого чрева, он весь там пока не будет переварен этим существом. Он весь скованный по рукам и ногам. Это он существует, но он не может жить. Кит есть прообраз ада. Так Иона об этом и говорит, описывая как бы реальные свои переживания. Он говорит именно о том, что он переживает, как о погружении в ад. «И сказал Иона, Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил. Ты вверг меня в глубину, в сердце море, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада». То есть кит, в котором находится Иона, является образом ада, образом существования без жизни, образом смерти. И эти три дня и три ночи, которые пробыл Иона в чреве кита, и есть пророчество о Христе, как сам Христос об этом говорит, и указывает на то, что Христос три дня и три ночи пробудет тоже в мрачных преисподних земли, в царстве, которое называется адом. И эта молитва, которую мы только что произнесли, молитва Ионы, как она записана в этой книге, это и молитва Христа, как Он взывает из по человечеству своему, из недр адских. Она молитва, которую вполне может сказать и Христос, сойдя в мрачные преисподние земли, что «к Богу Отцу не дай мне здесь остаться, дай мне выйти отсюда на свет, и он выйдет, и он воскреснет». И не случайно, кстати, подчеркивая то, что чрево кита является образом смерти, образом как бы не жизни, отсутствия жизни, там сказано такое интересное выражение в молитве Ионы о том, что «до основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня». Вот эти запоры, эти закрепы, эти как бы врата, заградившие вход в ад, они взяты не из языческой мифологии, как некоторым может показаться, что вот эта православная иконография рисует какие-то сломанные ворота адские, разрушенные твердыни адские, будто это взято из языческой мифологии. Нет, слов об этом достаточно много в Священном Писании. Вот здесь речь идет о том, что ад закрыт некими запорами, некой непреодолимой преградой, которую сломать невозможно, если только не Бог сломает эти запоры. В-третьих, сам кит стал метафорой ада. И так он и рисуется. То есть после этого образа, созданного книгой пророка Ионы, и сам ад стал изображаться в виде кита. И отсюда выражение, часто встречающееся в богослужебных книгах и во время пасхальных дней, и в одни воскресные в службе Актоиха употребляется вот этот кит, всеядец кит, как называют ад, богослужебные книги, ад, как кит, глотающий, хватающий, заглатывающий души всех умерших без разбора. И поэтому кит, вот он такое чудовище, проглатывающее, хватающее всех, Вот раздувающееся от жадности существо, чудище, которое хватает, глотает и глотает и глотает без разбора всех, он так и изображается в иконографии, скажем, страшного суда. Огненная река, втекающая в пасть вот этого чудища, стал этот образ использоваться чуть позже, чем он начал использоваться в богослужебных книгах, и отсюда возникают вот все остальные метафоры, относящиеся к аду, вот особенно в пасхальном богослужении, еще раз говорю, в воскресных службах, когда ад, вот, во-первых, раздувается от жадности, как он особенно радуется, когда проглатывает Христа, и вдруг утроба его заволновалась, утробы, как будто вот он проглотил какую-то нездоровую пищу, чрево у него заболело, вот какие-то позывы к рвоте возникают, и вот, наконец, он не может, он проглотил то, что нельзя было глотать, пища нездоровая, потому что Григорий Ниский использует этот образ, Христос как бы на удочку поймал эту большую рыбу, он под завесой человеческой плоти предложил всеядцу киту самого себя, проглотил эту пищу кит-всеядец и понял, что съел не то, что надо, и вытаскивает этот пойманный на крючок, вот он начинает весь волноваться внутренностью, в конце концов, как сказано опять-таки в богослужебных книгах, изблевал он всех, кого проглотил в течение всей своей жизни. Ад всех возвращает, потому что Христос, проглоченный им, разрушает его и очищает его внутренности. То есть вот с одной стороны кит, описанный в книге пророка Ионы, он как бы является образом ада, образом смерти, то и сам этот кит стал вот дальше, в дальнейшем существовать как образ ада уже в богослужебных книгах и в иконографии. И чудище это часто можно увидеть на старинных древних фресках, особенно на западной стороне, скажем, русских храмов, на западной стене. Но и в-четвертых, все это есть еще и урок самому пророку Ионе. Он испытывает богооставленность. Он так и говорит: «Отринут я от очей твоих», не в смысле, что я тебя не вижу, а именно ощущение такое, что Бог меня не видит. Это и есть ощущение богооставленности, когда человек чувствует совершенную безнадежность, когда надежды никакой нет. Не случайно святые отцы так и называют это мрак богооставленности. Человек субъективно переживает состояние, что Бог на него махнул рукой, что Бог его забыл, что Бог от него отвернулся, и эта тьма, его обступившая, и будет его состоянием до скончания времен. Богу он не нужен, он отвержен Богом. Вот так субъективно переживает подвижник мрак богооставленности и погружается в эту как бы безнадежность. Но это погружение, этот мрак, это сошествие в мрачные преисподние земли, ощущение того, что вокруг меня не просто тьма, но духи бездны преисподнейшей, как это было, скажем, в опыте жизни Силуана Афонского. Вот само это состояние является как бы точкой кипения, точкой возврата, таким толчком, который навсегда определяет вектор человеческой устремленности к Богу. Пережив этот мрак, преодолев этот мрак, и чтобы преодолеть этот мрак, человек в бесконечной какой-то своей отчаянной попытке выбраться к Богу, устремиться к свету, какой-то совершенно немыслимый крик души, взывание к Богу настолько глубоко охватывает все существо человека, именно все, он весь в этом крике, он весь в этом порыве, в любви к Богу, что когда мрак проходит, Бог снисходит человеку, освобождает его от этих пленниц, от этих духов злобы поднебесной, устремленность человека уже не пропадает никогда. Потому что в этот момент, когда он погружен во мрак отчаяния, все его существо собирается воедино, и все его существо вот в этот момент предается Богу. Он совершенно именно ужаснувшись, пережив эту метафизическую смерть, метафизическую не жизнь, он весь предается Богу. То есть действительно исполняет заповедь, возлюбив Бога всем своим существом, всей крепостью, всеми помышлениями, всем телом своим. И когда Бог нисходит, вот эта преданность, она становится совершенным как бы определением его воли раз и навсегда. Вернуться к прошлому, вернуться от места, куда он убежал, вернуться к прошлому состоянию, вернуться к состоянию жизни как бы теплохладного существа, человек уже не может. Он весь в Боге. И вот этот мрак, оказывается, не только в книге пророка Ионы описывается такое состояние, оно описывается, скажем, в книге «Плач Иеремии», подобное состояние. Кое-что можно увидеть в книге «Песнь песней». И вот этот образ, он усвоен был святоотеческой мыслью, и они увидели вот в этих библейских повествованиях, увидели отражение своего собственного опыта и познали, что и в этом во всем есть смысл. Необходимо иногда пережить, пусть не всем, но человеку действительно искренне собирающемуся служить Богу, человеку готовому послужить Богу, ему надлежит пройти вот это искушение мрачными преисподними земли, чтобы побыть в окружении духов преисподней, для того, чтобы собрать себя всецело, воедино, в одно целое, и непрестанно взывать, и всей силой воззвать к Богу, чтобы душа окончательно утвердилась в своем самоопределении по отношению к Богу. На этом мы сегодняшнюю беседу нашу заканчиваем. До свидания, храни вас всех, Господь.